Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, приветствую всех наших слушателей, призываю комментировать, делиться мыслями, мнениями, инициативами, идеями, ну, желательно по тем темам, которые обсуждаются непосредственно сейчас в эфире. Это можно сделать в номере WhatsApp 968-766-3311. В телеграм-канале можно найти «Радио Спутник», и там в описании ссылочка на чат-бот, туда можно написать. Есть приложение, которое скачивается с любых онлайн-площадок, устанавливается, там можно не только комментировать, можно и слушать, и смотреть, и многое другое. Мы же будем разбирать ключевые, любопытные темы, которые заставляют задуматься о том вообще, как все это будет развиваться как-то дальше. Потолок не согласован. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон сообщила, что переговоры на уровне послов стран Евросоюза относительно верхней предельной цены на нефть из России не завершились пока что ничем. Пока что. Обсуждение продолжится на уровне министров энергетики, возможно, уже сегодня. Министры должны также сформулировать позицию по сдерживанию цен на природный газ. Много за газ платить приходится. А камнем преткновения в переговорах по нефти стала позиция прибалтийских стран и Польши, которые требуют снизить потолок до $30 за баррель. Ну и также есть мнение средиземноморских стран, которые считают, что обсуждаемые 65-70 это, наоборот, маловато будет. То есть надо как-то выше. О том, получится ли решить эту проблему потолков, такая социальная проблема для Евросоюза, а также когда и каким образом это можно сделать, будем рассуждать прямо сейчас. Игорь Варяш с нами на связи, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского и финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета. Игорь Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, но в данном случае договорятся же ведь, наверное, в Евросоюзе, или можно ликовать начать, посмотрите, они там из-за потолка разругались. Такие проблемы, так скажем, разрешаются в процессе обсуждений, переговоров?
Ну, судя по тому, что делается в США и как США относятся к этому, так такие вопросы не решаются. США уже наметили, что они будут менять этот потолок цен, если они его введут, потому что невозможно предусмотреть всего, и как будет разворачиваться ситуация. У нас последние годы столько шоков было цен, что это кое-чему даже Запад научило.
Прошу вас.
Да, я просто хотел нашим слушателям пояснить, откуда вот эти цифры-то взялись. 30, 40, там, 60, 70. Дело в том, что при $60 российская нефтедобыча сохраняет позиции на мировом рынке. Добренькие американцы, значит, придумали, что вот $60 может быть потолок. Вот. А жадные европейцы решили, что 30-40. Ну, особенно жадные, конечно, поляки. Это понятно. Вот. Дело в том, что себестоимость добычи у нас от $15 до $45. Ну и мы с вами хорошо представляем себе, что если будет там $30-40 потолок, то у нас, значит, $15-40 нефть, которая добывает себестоимость, будет $15, остается только и это. Значит, мы теряем часть рынка. Вот. А надо учесть, что у нас очень большая часть нефти, она все-таки сернистая и так называемая тяжелая. Вот. И не всем она нужна, всем нужен бензин. Но надо иметь в виду, что в США горельцы, нефтегазоперерабатывающие предприятия, это они относятся прежде всего к тем, которые, значит, занимались тяжелой нефтью, венесуэльской, иранской, российской, которые, несмотря ни на какие санкции трансграничные, они покупали, привлекали. И сейчас у них образуется дефицит, значит, во-первых, дизельного топлива, а во-вторых, мазута, который используется для транспорта, в частности, морских перевозок, и топочный, так называемый, мазут. Вот сейчас топочный мазут оказывается очень и очень востребованный. Вот. И откуда они будут его брать? Они же сожгли свои предприятия, значит, только импорт. А импорт – это морские перевозки, и только из этих трех стран. Вот, так что здесь вот вопрос очень большой для США. И то, что на их костях, значит, приплясывают европейцы, но большого значения не имеет.
Давайте еще тоже напомним, что не только на нефть, верхнюю, прошу прощения, границу хотят установить, на нефтепродукты тоже. Это вот вы чуть выше упомянули о том, что бензин все хотят, бензин тоже.
Бензин, но там дизель, был... мазут.
Да-да-да, там было еще такое хитрое уточнение, если я правильно помню сообщение несколько недельной давности, о том, что верхняя граница будет только на самую первую продажу этой самой нефти. А дальше, если ее перепродавать, там уже, естественно, цены можно использовать рыночные. Вот эта ситуация влияет на переговоры? Или это было вброшено как запасной, знаете, как соломку постелили?
Это как раз это влияет. Дело в том, что, вот смотрите, если у нас будет $60, значит, нефтедобыча, это тогда обнуляет те преференции, те скидки, которые мы даем при продаже своей нефти. Сейчас же $85 за Brent, а $78 за западно-техасскую смесь VTI. Понимаете? Вот в чем дело. Значит, нас хотят лишать вот этого конкурентного преимущества, что мы можем использовать такие значительные скидки.
Угу. Ну, а по факту-то тогда ведь цена на российскую нефть, если изменится, то не так принципиально. Учитывая, что скидки есть, и в принципе, те самые 65-70, ну вот со скидкой, эта цена так и установлена. Более того, если, опять же, обратиться к бюджетам, то в бюджете, по-моему, на этот год 60 было заложено или на предыдущий?
Нет, на этот.
На этот, да-да-да.
Да, и дальше тоже, что вообще-то неправильно, но неважно, это сейчас не об этом речь. Вот я хочу сказать, что нас лишают конкурентного преимущества делать самим скидки. Кому хотим скидки, тому дадим.
Кому не хотим, тому не дадим.
Угу. Это же политический инструмент. Мы же все понимаем это, как угодно можно об этом рассуждать, но факт остается фактом. Все ресурсы, вот эти, вся добыча, это, она, конечно, очень важная в политическом поле имеет значение, естественно. Вот. И, к сожалению, для США и вообще в целом Запада, это преимущество у нас никто не отберет. Потому что есть серые схемы, есть черные схемы. Вот, их полно, вот, и все равно это тоже обойдут. То есть, вот, понимаете, здесь удивительное дело. Вот Запад всегда ратовал за рыночные механизмы, да?
Да.
Образование, ценообразование. Но они никуда не делись, они как были, так и остались. И попытка Запада, значит, превратить, значит, себя в госплан мировой, она не получится, не будет этого. Будет мировой рынок, и ценообразование на мировом рынке. Вот и все.
Если вернуться вот к этой самой встрече, в данном случае совещание переговоры послов стран Евросоюза, у кого сейчас там на руках больше козырей? Условно говоря, чья позиция может возобладать? Позиция средиземноморских стран, которые и перевозят, которые и страхуют, и которые в морской, как это сказать, в получении нефти морским путем заинтересованы выше, которые флотом обладают и средиземноморским, и там дальше можно, наверное, тоже поплавать. У них позиция, что можно поставить и повыше. Или все-таки Прибалтика с Польшей, вот эти очень громкие, но вроде как новые для Евросоюза страны со своим требованием снизить цену, так сказать, продавить что-то свое могут?
Вообще они удивительно невежественные. То есть каких-то таких, знаете, классических моделей экономических они просто не знают. Я даже не могу сказать, что они их игнорируют. Они просто их не знают, понимаете. Они только что вошли на этот мировой рынок, ну, сравнительно недавно. Они еще не освоились. Это не Россия, это не США, это не Европа, которые там уже 100 лет, понимаете. Мы-то это все знаем, понимаем и все это регулируем. Вот. И вы правильно задаете вопрос, а что, собственно, у кого козыри на руках? Да у ОПЕК козыри на руках, у ОПЕК плюс. И пока никто не противопоставил ОПЕК плюс вот этому сообществу, какие-то серьезные сообщества потребителей, никто.
Ну, то есть, если я вас верно понимаю, вот эти все переговоры, больше или меньше, это из серии встреч, я не знаю, правительства России в 30-е, в 20-е годы в Париже, которые заседали, что-то там решали, а на деле, естественно, выводы и идеи будут реализованы такие, которые предложат люди, которые на самом деле влияют на ситуацию, в данном случае ОПЕК+.
Конечно, и производители, потребители реальные, они договорятся всегда. По-своему. Другое дело, что шум поднимать там, может быть, что-нибудь получится, может быть, чуть-чуть скорректируется где-то там что-то, но, понимаете, при первом же шоке ценовом на этом рынке серьезном, все это просто рухнет. все эти договоренности. Вы понимаете, что они не стоят той бумаги, на которой они будут поставлены.
Ну, просто, если честно, вроде ваша позиция понятна, и ее разделяешь, но при этом всегда какой-то подвох хочется видеть или получается увидеть какое-то второе дно, второй слой, что вот этот потолок будет установлен, и там дальше, наверное, все-таки как-то что-то нужно будет решать, возможно, даже продавать, потому что из России прозвучал четкий сигнал: с теми странами, которые подпишутся под этим потолком, никакой торговли нефтью вестись не будет.
Да, у нас достаточно потребителей, с которыми мы уже имеем долгосрочные, подчеркивают, долгосрочные контракты, и нам просто не нужен этот спот. Ну, хотите играть в спот, ну, играйте.
Есть какие-то страны, которые могли бы подписаться, опять же, под этой инициативой, помимо Евросоюза, помимо Северной Америки? Ну так, на будущее, потому что, ну вот, например, вторичными санкциями банкам турецким пригрозили, и вдруг внезапно они карту МИР перестали принимать. Вот так вот, знаете, если подумать вперед, за угол попытаться заглянуть.
Вы знаете, насчет карты МИР, позвольте, так сказать, уточнить, что те, кто отказались, им дали по рогам так, чтобы у некоторых копыта откинули. Значит, нет, Эрдоган все привел в норму, да, другим банкам передал.
Ну, там, да, там несколько банков, не все, да.
Да, и все. Вот как был решен этот вопрос. Ну, точно так же и здесь, значит, ну, не будем мы снабжать по нормальным ценам этих, значит, в Эмиратах, но будут покупать в два раза дороже. Ну, как уже было с газом. Вот и все. Mm-hmm. Просто история повторяется.
А вот не совсем здесь энергетический вопрос, но тем не менее, как-то в последнее время вот эти инициативы, резолюции евродепутатов, Европарламента, еврокомиссаров и других организаций с приставкой или там припиской евро становится очень много. Вообще есть какой-то серьезный функционал? Просто хочется уже разобраться, где серьезные решения, такие, которые обязательные, которые имеют последствия, с которыми нужно считаться, а где частное мнение, ну, грубо говоря, мнение организации, рекомендательная мера, просто выраженная позиция, так сказать, миссия, как вот пишут, миссия. Статья о намерениях.
Ну, да, вы знаете, к ним нужно относиться, особенно к депутатам Европарламента и ПАСЕ тоже. Они получают деньги. Они эти деньги отрабатывают. Шумим, братец, шумим. Еще написал великий Грибоедов. Вот и все. Вот. А решения принимаются, конечно, во-первых, в ОПЕК. Вот. Во-вторых, финансовым, а теперь уже и понятно, что и промышленным правительством мировым, ну, я в кавычках, конечно, это произношу.
Ну, да-да-да.
Вот. Вот. Так что нужно смотреть на этих людей.
На тех, кто принимает решения, да, а не те, кто сотрясает воздух и отдельные социальные сети. Игорь Юрьевич, вам спасибо огромное за разбор ситуации подробный. Игорь Варьяш на Радио Спутник.